Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и напоминаю, что у нас в гостях Александр Витальевич Громов, писатель, главный редактор журнала «Русское эхо», дипломант Патриаршей литературной премии, секретарь правления Союза писателей России, автор рассказов «Святые разбойники», сборника, о котором мы сегодня говорим, и Константин Боболев, руководитель информационно-просветительского проекта «Святые разбойники», член правления благотворительного фонда «Просвещение Вера» и наш региональный партнер радиостанции «Вера». Мы продолжаем разговор в нашей студии. Я прочла историю святого варвара. Собственно, это первое.
Это первое, да. Кстати, с чего с нее все и началось.
Да?
Да.
А как это все началось со святого варвара?
Не знаем. Вот как-то первый был в списке, и потом...
Да, он был просто первый в списке. Ну, во-первых...
А значит... как вы список этот составили? Вы открыли сборник житий кого-нибудь из наших преподобных отцов и выбирали оттуда всех, кто подходил вам?
Нет, мы собрались, какие-то были, изначально были какие-то предложения, потом мы сказали, что, ну, что нам одни разбойники? Были же там, скажем, вот и русские убийцы были тоже, вот про Варлама. Потом мы решили взять туда блудниц, но не Марию Египетскую, которую так, в общем, все знают, все хорошо
Таисия.
Написано,
а взяли тоже Таисию, да, кстати.
Да, да, да. Взяли Таисию, то есть как бы вот разные, вот не только вот главарей там разбойников шаек, а людей, которые совершили разные, потому что вот грех того же Варлама, который убил свою жену, он действительно трактуется вот с точки зрения трех человек, я рассказал уже об этом, они каждый видит это по-своему. И вот в этом тоже был для меня интерес. Про первого разбойника, который у нас там есть, ну, я не знаю, это было, во-первых, это было, мне, может было быть, легче, потому что все события происходили в основном в Греции, а учитывая, что я там тоже достаточно часто бываю, для меня это было очень близко, места те, которые, собственно говоря, я прочитал в житии, которые там есть, они были для меня понятны и близки, то есть я очень хорошо видел побережье морское, я видел все эти деревеньки, которые там он был, то есть для меня, и это города, которые там вписывались, это было для меня очень... Понятно. Вот когда уже писал про Ванифати, да, тут я уже нашел ту карту города Тарса, я нашел там, где это примерно представил, где они могли остановиться от того, как Ванифати пошел на этот стадион. Так назывался там стадион, а не цирк, там цирк мы обычно называем. Стадион так и было. Вот. И он там вмещал до 10 тысяч народу. Это большая, то есть огромный стадион, там есть улица, то есть я все эти карты смотрел, все изучал, но изначально было вот, оттолкнулись от греков, а потом, когда уже было дальше, я уже, вот действительно, когда ты начинаешь представлять это в реальности, то есть я там чуть не километры измерял, сколько там километров от кельи Макария Египетского там до остальных, то есть там все это все же рядом, там все.
Вы
это
как с Шагомером ходили?
Нет, я смотрел карты, все, есть все карты и все прочее. Да. Просто нет, это очень помогает, когда ты сживаешь какую-то картину, ты представляешь, вот я же говорю, что когда ты сам реально все представляешь, как, грубо говоря, там, условно, я сейчас тут не помню, что сам писал, там море, надо было, чтобы из Александрии добраться до пустыни вот этой, до Саид, надо было обойти одно очень большое озеро, которое очень трудно было переходить, и обходили его двумя путями. Одно было сложно, один путь сложный, один был полегче, но дольше. И вот там, когда, опять же, мне интересно, как простые люди реагируют на вот чудеса, которые с ними совершаются. И вот там у меня, в общем-то, чиновник действующий, все через чиновника передается. Я представлял обычно нашего чиновника, который тоже, они, как ни странно, они тоже нормальные люди. Когда не на работе.
Ну, я по правде сказать, много достойных чиновников знаю. И тоже, опять же, даже, знаете, вот там про суды много что рассказывают. У меня есть подруга, которая судья. Кристальной честности человек, который, ну, вообще, она грудью готова лечь, чтобы защитить тех людей, на которых там пытаются каким-то образом давить и прочее. Ну, конечно, не все такие, но это же, наверное, во всех сферах деятельности так. Это я просто в защиту, да?
Да нет, в защиту все правильно, потому что как человек, на какой бы должности он ни был, он всегда имеет пути к спасению и имеет пути к погибели. То есть вопрос не то, чем ты занимаешься, хотя, конечно, лучше заниматься тем, к чему ты призван. Вот я когда в школах выступаю, бывает, я вам говорю, сейчас у вас, ребята, счастливое время, вы должны попробовать себя там, не знаю, там в разных каких-то ипостасях, там в математике, химии, в рисовании. Вот что вам ближе, по душе, вот к тому уже определяйтесь, идите этим путем жизни. Вот. Но и это будет ваш путь, вы уже на нем служите, служите, служите. Но можно же быть, занимать любую должность и на любой должности оставаться вот человеком, который идет путем спасения.
Да, вопрос внутреннего состояния. Но возвращаясь все-таки к святому варвару. Константин, как вы его обнаружили?
Ну, когда эта идея родилась вообще, да, переложить жития святых на современный русский язык, директор фонда Эдуард Александрович Воеводин, ну, значит, поставил такую задачу. Ошибок быть не должно. То есть мы не, самое главное, чтобы мы не ввели людей в заблуждение. Поэтому в прямом смысле слова пришлось перелопатить все жития святых, которые есть, которые вот... которые были изданы вот на сегодняшний день.
Причем в разных редакциях, я так понимаю.
В разных редакциях, да, совершенно верно.
То не только те, такой, которые самые популярные, но вообще...
Да, абсолютно, абсолютно. Вот. Но я предполагаю все-таки, что эта работа у нас до конца еще не закончена. Что мы еще что-нибудь найдем обязательно.
То есть будет продолжение, том второй.
Будет продолжение, да, том второй. Ну, есть еще, да, есть еще проекты, связанные, ну, примерно, как бы в этой же тематике. Вообще изначально, Александр Витальевич говорит, что там 12 святых хотели о них рассказать.
Здесь 6, по-моему, да?
Да, здесь 6, да, здесь 6, здесь 6. Здесь 6 отобрали разбойников, вот, в прямом смысле слова разбойников. Хотя вот интересно название, да? Святые разбойники. Отвлекусь немножко от темы, отойду. Святые разбойники. Ну, святых разбойников же не бывает. Мы же понимаем это, что святых разбойников нет.
Ну, в каком-то смысле
есть
все люди так или иначе разбойники.
Кающиеся грешники.
Наверное, можно так сказать.
А разбойники, да, мы все разбойники. Потому что мы все разбойничаем.
Ну, да.
Все разбойничаем в том или ином.
Пример, наверное, дала книга «Не святые, святые». Наверное, одна из лучших книг последнего времени. Это она и в духовном плане, и в таком вот именно доступном плане, она как некий пример такого подражания сейчас для многих, вот, и в том числе для меня я тоже был в восторге этой книги. И именно вот тем, что человек мог рассказать то, что вот он, то, что он мог рассказать. Вообще, я считаю, что каждый человек может написать одну книгу точно написать, если он искренне будет рассказывать о своих переживаниях, о своей жизни. Вот всегда вопрос у писателя встает со второй книгой.
Вот, а у вас это какая по счету?
Фух, наверное, пятая. Нет, шестая уже, шестая.
Угу. Шестая. Да, передо мной здесь лежат «Паракало». Это как раз та книга, которая... Это по-гречески «Спасибо». Это книга, которая была номинирована на Патриаршую литературную премию. Да. О мире, войне и любви. Это избранная проза
это
ваша.
Это избранная проза. Это у меня как раз выходило к 50-летию. Собрал там 500 страниц. Вообще, вот, кстати, объем, вот вернусь к святым разбойникам, там интересный момент получился, потому что некоторые истории, конечно, они там тянули на целую повесть, там можно было повесть, то есть, но у меня был строго поставлен ценз, 10-12 страниц.
Безжалостно резал своей рукой.
Вот это, кстати, это дисциплинирует очень здорово, то есть остается все такое самое-самое, поэтому пришлось и в Инифате сократить, и в Орлама сокращать.
Садомазохистское упражнение редактора «Сократи себя сам».
Да, нет, но тут я говорю, что было оставалось на все самое ценное, потому что у меня вот ушла там из Унифати сцена на корабле, когда они плыли, там что-то еще с стадиона там у меня ушло, что было жалко.
А боль до сих пор у вас осталась, что эти сцены ушли? Вы так рассказываете об этом?
Нет, ну как, они, вот понимаете, я же тоже понял за время, это раньше я, может, когда был помоложе, переживал, что что-то там не пошло. Я понимаю, что если это нужно, оно где-то отзовется, где-то вернется, потому что это как вот, ну, не знаю, там, с дневниковыми записями, да, ты же не будешь, не собираешься ничего публиковать, на что-то там проговариваешь, что-то, на что-то выходишь, на что-то натыкаешься, и потом где-то это как-то отзывается, потому что ничего не пропадает зря. Вот порой прочитаешь какую-нибудь книжку, что читал, ничего не помню, и вдруг проходит какое-то время, и ты вот, да, и оно вдруг где-то оно, значит, хранилось, где-то оно было нужно, где-то оно осталось, и оно пригождается, скажем так. Поэтому и здесь тоже вот этот материал, который был собран, я думаю, что он пригодится. Где-то что-то как-то это не может быть. Любая работа, которая сделана, ну, когда понимаешь, что сделано, скажем, с душой, да, это не пропадает.
Вот я, когда читала эту историю святого варвара, у меня невольно возникла параллель с заводным апельсином Бёрджесса, потому что там-то тоже история о человеке, который убивал и грабил просто так. он не объяснял себе, зачем он это делает. Это было, ну, он подросток был, да, mm-hmm. это другая ситуация, здесь-то уже взрослый человек. Но он делал это без объяснения по какому-то внутреннему инстинкту, что ли, вот, освобожденному. И книга о... тоже очень там тема-то важная. Mm-hmm. Природа вот этой самой свободы человеческого выбора, и почему Господь это допускает. Почему Господь допускает, чтобы кто-то грабил, убивал и так далее. Книга, написанная вот в эхе Второй мировой войны, это чудовищное потрясение, которое испытало человечество, и к тому же, по некоторым версиям, у автора там еще с женой случилась невероятная беда, которую она не смогла пережить, и по отношению к ней было совершено насилие, и как ему после этого, как, а он последовательный католик, как ему жить-то вообще? Понимая, что вот это все Господь допустил. Вот это все вопрос очень важный. И здесь вот, когда про святого варвара вы пишете, тоже читаешь и удивляешься. Ну как же, что же, вот он здесь убил человека, Он в итоге святой. И вот этот путь из пункта А в пункт Б, он как его вообще проделал?
Вот объяснить это... вообще-то, мне кажется, невозможно. Вы знаете, но тут мне всегда приходит такой пример, опять же, из Евангелия, да, как приходит там к Христу, что вот там упала башня, а вернее, там сначала, что они приходят и говорят, что смешал там кровь, кто приносил жертву там, что Ирод смешал там кровь их, то он говорит, вот что нам теперь с этим делать? Он говорит, ну, говорит, если вы не покаетесь, то так же и погибнете. А потом сам Христос приводит пример про Силамскую башню, которая упала, там, ну, по-моему, на 18 человек, или на 9, я уж не помню сейчас, сколько там человек, по-моему, 18. Но они погибли, они что, думаете, были грешнее, чем вы? Но если вы не покаетесь, так же и погибнете. То есть, понимаете, мы не можем знать этот промысл, почему башню упала именно этих 18 человек, почему, скажем, машина сбила вот именно вот сейчас переходящего этого прохожего, почему случилась такая вот какая-то, может, еще жуткая история, там, зашел он там, сейчас он передают вот из Америки, там 20 человек убили в одном супермаркете, в другом супермаркете, там что-то случилось. Почему так? Но если вы не покаетесь, то так же погибнете. Это один ответ, который приходит, вот простой первый пример, который приходит из Евангелия, но он ничего не объясняет, собственно говоря, понимаете, потому что все эти трагедии очень тяжелы, и мы не можем понимать до конца, почему именно это случилось именно с этим человеком. Но все это для нас. Вот у нас, говорю, сейчас в Самаре случилось, вот, говорю, для нас какое-то вот тяжелое лето, у нас ушло из жизни несколько очень хороших писателей, в том числе вот Николай Агафонов, который у вас здесь был. И когда я говорил, там вот приходят всякие речи говорить, я говорю, это все для нас, чтобы мы понимали, и что мы теряем, каким мы можем быть. То есть для чего-то Господь забрал вот этих людей, вот оставив нас, вот, собственно говоря, чуть не сиротами, по крайней мере, нас писателей. Для чего это происходит, как?
А вот возвращаясь, знаете, к истории заводного апельсина, там же, помните, в какой момент случается переворот в сознании этого парня? Там он, понятно, что он сидит в тюрьме, там и читает Священное Писание, и откровенно не понимает смысла, и об этом и говорит, и не скрывает этого, и прочее. Переворот с ним случается, когда он пытается, он хочет выпрыгнуть из окна, но поскольку его же лишили свободы выбора между... Его насильно с ним там такое сотворили, что он не может теперь совершать зла, иначе ему становится физически плохо. И он, чувствуя внутри себя вот это очень болезненное состояние тошноты, он хочет прыгать из окна, и в этот момент он впервые в жизни произносит «Боженька, помоги мне». До этого он слово «Бог» произносил, но он произносил его издевательски. У него там же свой язык выработан, да, этот язык надсатых, Бёрджесом разработанный. И он слово «Господь» или «Бог» он произносил так, сяк, по-всякому. Ну, такой, знаете, как подростковый сленг. И тут он впервые произносит «Боженька, помоги мне». И то, что происходит с ним дальше, он, то есть он выживает. После своего вот этого шага его лечат, и к нему возвращается вот эта самая его свобода выбора, то есть он становится снова полноценным человеком, но уже другим. Он сознательно совершает выбор в пользу новой жизни какой-то, что ему хочется семью, детей и так далее, и так далее, а прошлые забавы, в его понимании забавы, они его уже не интересуют. И вот эти перевороты, то, что называется переменой ума, да, метаноя, это, по-моему, вообще самая большая загадка, которая есть в человеческой природе. Как это происходит? Да, вот это не то, как даже вот евангельские чудеса описанные, а именно вот это, как человек разворачивается, как это с ним происходит. И вот в этих историях как раз по-моему, вы очень деликатно к этим вопросам отнеслись, не раскладывая по полочкам, а оставляя некую завесу тайны.
Да потому что действительно это тайна. Это тайна, которую, знаешь, если ты сейчас скажешь, условно говоря, там я скажу, что я вот знаю, почему это как происходит, это будет как некий рецепт. Давайте сейчас все вот это, знаете, как там. Это прям простой пример, очень интересный такой, любопытный. Я когда был помоложе еще, вот помню, пришел в церковь там как-то, батюшка там говорит мне, ну вот да, там завтра праздник, служба готовится надо там. Я говорю, вот сейчас еще времени нету, сейчас надо каноны читать. Он говорит, а что, говорит, завтра большой праздник, ты каноны можешь три не читать. Я говорю, да ладно. Он говорит, не читай, все, давай на исповедь. Ну и я как такой идем, а потом был крестный ход у нас, и он тоже выпадает у нас на праздники, и идем там, я иду, читаю. Бабушка говорит, а что ты не читаешь? Я говорю, завтра праздник, мы каноны не читаем, я такой уверенный всем объясняю, тут начинаю. На следующий день бабушка мне подходит, говорит, ты что, говорит, нам сказал? Мы, говорит, пришли, нам отец, говорит, это отец Георгий, говорит, ты что, говорит, это, говорит, я ему сказал, чтобы он читал, вам-то я этого не говорил. Что, говорит, это? Поэтому тут тоже, вот, понимаете, у всех какие-то свои пути, каждый все это по-своему, каждому какой-то нужен свой подход, так что ли, я не знаю. Ну, а то, что как переходит перемена, я не знаю, вот любовь разлита всегда. И вот какое-то происходит, как это происходит, когда человек чувствует эту любовь, и на нее начинается откликаться вот именно эту любовь. Или он должен дойти до такого состояния, что ему вот этой любви катастрофически не хватает, что он уже вот настолько все исчерпал, что уже некуда, и вот эта капля падает на такое, на какое-то пустынное дно, единственное. Может быть, человек, который имеет какую-то, ну, какой-то, знаете, не до конца иссохшей пустыни, какой-то там ручеёк что-то течет, и он, может быть, не заметит этой капли любви. А вот когда, может, надо до конца вот высох уже все и действительно, тебе некуда, ты начинаешь эту любовь чувствовать, и тогда ты начинаешь меняться. Как это происходит? Я говорю, поэтому вот вы правильно сказали, что я просто сам до конца не знаю, а когда ты сам искренне, честный, каждый человек может додумать, и скажет, не додумать, а допереживать сам, вот дойти до этого состояния перемены, может быть, сам. То есть мне даже было главное показать, ну, не показать, опять я очень много говорю, ну, показать пути, которые возможны, а у каждого он совершенно свой, просто они есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, Александр Громов, писатель, главный редактор журнала «Русское эхо», дипломант, патриарш литературной премии, секретарь правления «Союз писателей России» и автор рассказов «Святые разбойники», сборника, который сейчас мы в студии обсуждаем. Константин Бобылев, руководитель информационно-просветительского проекта «Святые разбойники» и член правления благотворительного фонда просвещения «Вера». Константин, а вы эту книгу сейчас распространяете и уже распространили
уже
по разным, да, местам лишения свободы, и она попала в руки к заключенным, то есть тем людям, которым она и была адресована. Реакция есть какая-то?
Реакция, конечно, есть. Но, во-первых, мы снимаем реакцию непосредственно сами, когда общаемся с заключенными. Мы с Александром Витальевичем приняли для себя такое решение, что, по крайней мере, в одной области, в Самарской, мы проедем по всем колониям, ну, по каким сможем, да, и, слава богу, руководство ФСИН ратует только за это, вот, и мы снимаем, конечно, из первоисточника сами, глядя людям в глаза. Это потрясающе, на самом деле. Я рассказываю о самом проекте, читаю отрывок, вот, который я, наверное, уже наизусть выучил за это время, о преподобном Давиде Ермопольском. А Александр Витальевич рассказывает, собственно говоря, как он писал эту книгу. И когда читаю, я вижу глаза этих людей. И я вижу, что книга не останется без ответа, это точно. Люди подходят, люди спрашивают. Во-первых, книга попала в места лишения свободы еще до того, как мы приехали туда. Да? То есть мы сначала отправили, а потом уже поехали.
Ну, вот в мае, когда у нас была встреча с областным управлением, мы сразу передали часть книг, и они уже часть книг уже туда распределили. Вот мы по этим местам, где уже были они распределены, скажем, месяц назад, мы уже поехали. Действительно, было удивление, что люди уже прочитали, и когда уже пошли какие-то отклики и вопросы, и было очень, конечно.
Да, и самый интересный отклик мы получили, такой был про того же самого Давида Ермопольского. спрашивают, один осужденный спрашивает, да как же так? Там у него есть очень интересное место.
Нет,
в рассказе.
Нет, там даже не осужденный спрашивает, а, по-моему, на замначальника колонии.
Замначальник колонии спрашивает, да как же так? Ну как же так? Он пришел к монастырским воротам.
Его не принимают.
Его не принимают, и он сказал, что он разорит этот монастырь, придет со своими разбойниками, разорит этот монастырь и всех чернорисцев не пощадит.
Если вы меня не примете.
Если меня не примете. То есть он пришел постригаться.
Ну, я начинаю разглагольствовать, как включился великого богослова, и начинаю там вот, тут так, вот это. И тут один заключенный.
Да, и тут один заключенный говорит те слова, до которых мы до этого просто додуматься не могли. А у него же другого выбора не было. Представляете? У него нет другого... Он говорит, что... А у него не было другого выбора.
Как только прийти в монастырь...
Через какие-то угрозы.
Вот он так хотел прийти ко Христу, что он был готов разорить монастырь, если его не примут. Представляете? То есть он угрозой... То есть он
к Богу рвался уже вот так вот прям уже...
Вышивал двери, понимаете? Не просто стучал. Угу. Стучите, да, отверзится. Нет, он двери с петель снимал. В прямом смысле этого слова.
И дорвался.
Конечно, дорвался.
И дорвался, и стал там одним из самых... Но это надо уже там...
Это надо читать.
Да, надо читать.
Стал одним из величайших святых.
Да.
То есть, а самые какие частые вопросы задают вам люди, которые эту книгу уже прочли? Что больше всего цепляет и интересует?
Ну, больше всех вот вопросов, конечно, по варвару. Конечно, всех потрясает эта сама история, что вот он принял на себя такое покаяние, и там несколько лет питался скотом и не подымался с ног. То есть
надо пояснить, что, во-первых, варвар это было его прозвище, потому что никто не знал его реального имени, да. А по его наречию и по внешнему виду, а он такой бугай был,
да,
я так понимаю.
Да, варвар это не имя, да.
Да, и еще и другого цвета кожи, и все, его прозвали варваром. И он был грозой всего Пелопоннеса.
Да.
И люди страшно боялись его. И однажды, когда вот с ним... произошло несчастье, кораблекрушение, он выполз еле живой, опять там людей поубивал и так далее, оказывается, перед стенами храма, его поражает эта красота, он уходит, потом возвращается и решает, что вот он меняет как-то свой образ жизни, и потом три года он проводит на четвереньках.
В таком скотском состоянии, то есть он приравнялся сам к скоту, то есть его священник, который был настоятелем этого храма, приглашал, ну, говорит, выбирай, говорит, сам, как ты будешь жить в моем доме. Хочешь как сын, хочешь как раб, то есть, в принципе, опять та же, Господь дает тебе все варианты, хочешь как... Он, конечно, принимает, он хочет, чтобы мы были сыновьями его, а не просто как рабы исполняли то, что... Ну, хоть нам хотя бы как рабы бы исполнять бы, честно говоря. Вот. А он принял даже на себя еще более такой скотский, он уподобился, жил со скотом и не вставал с четверенек, и, в общем-то...
Несколько лет ходил на четвереньках, да. Так что люди перестали понимать, что перед ними вменяемый человек. И когда уже он скончался, и на его как раз могиле стали происходить исцеления,
да.
Вот тогда уже поняли, что к чему, разобрались, и священник рассказал его историю, что вообще-то это был один из самых чудовищных бандитов, имя которого вселяло страх ужас вообще во всех. И вот как это, что это такое с ним произошло? Но тем не менее, вот так... Вообще, конечно, да, дух захватывает. И как ты на себя начинаешь по-другому смотреть? Еще, конечно, эти истории, они вселяют надежду, что в каком бы мы ни были состоянии, все равно есть шансы. Вот пока мы живем, шансы
конечно,
есть.
Конечно, да.
Что не бывает такого, что вот все, человек там дошел до ручки, и дальше привет. Нет, наоборот. Вот как, чем сильнее маятник качнулся в одну сторону,
конечно,
тем...
Почему мы отобрали именно разбойников? Потому что это такой вот...
Крайнее состояние
человека.
И не случайно у нас на Руси-то говорят, что от тюрьмы и сумы не зарекайся.
Да.
У нас, в принципе, это как вы правильно опять же сказали, что разбойник, он и живет в каждом из нас. То есть мы порой его скрываем, порой его лакируем, порой как-то уговариваем, порой что-то еще, но никто не знает, что может случиться и на каком крючке ты можешь попасться. То есть вот а состояние вот это блаженство, мы к нему должны идти.
Трудно бывает.
Когда идея вот эта пришла, да, вот переложить вот так жития святых, и вот название вот это пришло, как идея. И даже еще вот с Александром Витальевичем не разговаривали на эту тему. Я говорю, слушайте, вот, ребятам, которые там, да, в колонии. Я говорю, слушайте, я говорю, вы знаете, что есть такие вот святые, которые были разбойниками, а потом вот были прославлены в лике святых. Первый говорит, да ты что? Да не может быть. Я говорю, ну как не может быть? И вот открыли житие, и тогда как раз вот был прям буквально то ли перед этим, то ли вот накануне там варвар Луканский. С него, кстати, как раз стоит и началось.
День памяти
да,
его.
Да, день памяти. Вот, читайте, вот давайте я вам прочитаю, вот так вот. А потом уже, когда с Александром Витальевичем начали писать, а писались у нас жития же не все сразу, да, вот начали это один, второй, третий, четвертый.
Вы приезжали и читали сначала, да?
Я приезжал туда, на зону и читал. Угу. И значит, так интересно, реакции, вот, и же никто не слышал, это не изданное. То есть это там с какими-то вот там ошибочками, опечаточками там и так далее. То есть я вечером накануне прочитывал, проговаривал, а туда ехал и уже вот вслух ребятам читал «Жития святых». Первая реакция, вот прочитаешь, и гробовая тишина. В прямом смысле слова. Там вообще отдельная публика, такая в хорошем смысле слова, да. Ведь литургия в местах лишения свободы не может сравниться, в принципе, ни с одной литургией нигде. Знаете, почему?
Почему?
Что у нас происходит в храме, когда служится литургия? Ну, какие-то перемещения по храму. Кто-то там свечечку поставил, кто-то там денежку передал.
Да,
там,
да. Кто-то пакеты целлофановые достал, там... начинал шебуршать.
А там... гробовая тишина стоит всю службу. Угу. Они даже с места не сходят, представляете?
Да.
И вот первая реакция такая, гробовая тишина. И только по прошествии, а я молчу, то есть я ничего не говорю, и проходит там 2 минуты, 3 минуты, и вот после там осознание такого, да, вот услышанного, начинаются какие-то обсуждения. Причем, когда я читал про святого мученика в Унифате, там же его на арене, да, там пытали, это вообще для них было вот таким... Хотя не раз им до этого читал уже там жития святых, там, угу. Там кого-то замучили, кого-то там истязали, там кого-то там и так далее... приговорили там к смерти, там кого-то казнили. А здесь это другая была реакция. То есть не как жития, а вот именно как рассказ в такой проступной и доступной, в простой доступной форме произвел на них большее впечатление такое, ну, скажем, наверное, так.
Ну, это да, то, что вызывает ощущение, ну, и сопереживания, и сопричастности какой-то.
Сопричастность,
да.
Именно сопричастность.
Угу.
Один заключенный сказал, я бы так не смог. Вот, ну, вот... Сказал, я бы так не смог.
Начинаешь примерять рубашку,
да,
на себя.
Да, на себя, да.
Потому что жития святых читаешь, и они этого ощущения не вызывают. Это слишком высоким штилем написано, и какие-то далекие времена и прочее. Да, это про другое.
Ну вот мы говорили все о большей перемене. Тоже ведь не случайно. Это находятся такие вещи, которые вот... Они вроде штришки, которые необъяснимы, но вот город, от которого, когда он бежал, варвар почувствовал, что вот его начинает что-то гнать, вот убежать, куда-то спрятаться, спастись, это же тоже чувство преступника такого, который хочет куда-то скрыться. Он переплывает, когда это Эгейское море, он приходит в порт Метана. То есть то, о чем мы говорили, перемены, все прочее. Вот понимаете, они это детали, ну, мог прийти в другой порт, там какой-нибудь, там это все прочее. Но для меня, как для писателя, очень важно расставлять эти вешки. То есть 99% читателей, им не важно, с какого порта он перебежал, они будут за этим делать. Но для меня вешка, вот слово «метана» очень важно.
Вы имеете в виду слово «метаноя»?
Да, естественно. Угу. Порт назывался
«метаноя» как перемена.
Перемена. Да. А порт назывался «метана». Угу. Из которого он перебегает на другой, то для него это происходит перемена. То есть вот эти вот, я говорю, что когда читаешь книгу, все равно вот эти вот вешки, они расставляются, может, больше для самого писателя, чтобы он там по ним как-то, как по нотным, но читатель, когда, если он вот начинает понимать, что писатель не зря это слово поставил, зачем ты это слово поставил здесь, вот.
А это очень интересно, кстати, пытаться докопаться до мотивации самого автора. Дело зачастую бесполезное, но очень
бесполезное,
азартное.
Нет, потому что ты находишь свой путь всегда. Не может быть, чтобы ты шел, и книга не существует без читателя. То есть вот всегда требуется, вот вы правильно сказали, что как-то для меня это все то СМУ непонятно же, как происходит эта перемена. Но читатель, когда он начинает додумывать за тебя, может быть, вещи, он может и додумается, угу. и тогда происходит вот эта книга. То есть без читателя она не действует. Это вот именно сотворчество получается.
На данный момент все 3000 экземпляров, они уже в местах, собственно, к которым они предназначались, в руках у людей. А если, например, есть потребность у кого-то из наших слушателей в этой книге, или, может быть, куда-то хотят ее отправить и прочее, каким образом можно было бы ее добыть? Вообще, как, где вас искать?
Ну, у нас очень простой адрес в интернете, сайта bfpvera.ru. Кроме всего, достаточно того прочего, достаточно набрать просто «Святые разбойники» и в интернете. Наш проект, он будет в топе, можно будет найти наш сайт. Мы готовим сейчас к изданию второе, изданию, да, второе издание, простите. Да.
Надеюсь, расширенное?
Да, оно вот будет. Мы очень надеемся, да, надеемся, что оно будет дополненное, да, угу. и расширенное, будет больше.
До 12 историй.
Не знаю,
посмотрим,
как до 12
сейчас,
историй,
вот
да.
Тут нельзя говорить, потому что искал, да-да, но надо говорить уже точно. То есть мы, поэтому говорим, мы
хорошо.
Будем стремиться.
Будем,
потому
будем
что
стремиться,
мы,
да.
вот у нас был опыт, мы представляли эту книгу, у нас проходит православная выставка, где там вот представляют уже книги, и мы там ее представляли. Действительно, люди подходили к нам и спрашивали. То есть мы как бы сами, честно говоря, мы даже не подумали изначально о людях,
что
которые...
Что может быть интересно.
Что, о людях, которые не находятся.
Широкому кругу читателей.
Да.
И когда вот это все получилось, когда все это вышло, и действительно... И, честно говоря, я даже сам изначально, я вам скажу, что я не собирался ставить там свое как-то, что относиться к этому как к какому-то, только уже как к какому-то отдельному творческому произведению, как к отдельным рассказам. И уже в процессе работы вдруг начал понимать, что действительно некое отдельное совершенно художественное произведение, которое тоже именно все-таки художественное, потому что, еще раз говорю, что ну, нельзя до конца точно сказать, что вот он говорил, Таисий говорил это, Таисий говорил то, или там, скажем, Давид говорил так, или Давид поступал так, или там как он сбежал из дома, этого нигде этого нету. Вот как-то, каким-то образом это представилось и вроде вписывается.
Константин,
ну, да.
а поддержка-то нужна какая-то вашему проекту? Если, к примеру,
ну, конечно,
да, сейчас
нужна,
вопрос
да.
о переиздании. Не стоит.
Да. Сейчас что происходит? Мы ждем от епархиальных книжных магазинов заявки. Мы же все-таки по метрополиям отправили, да, наше издание. Поэтому они знают об этом. Ждем от епархиальных книжных магазинов заявки на то количество экземпляров, которые бы они хотели у себя для продажи, соответственно, как бы разместить. Ну и, конечно, будем искать денежные средства на издание.
И будем ждать помощи, люди,
будем ждать
да,
помощи,
которые могли
помощи,
бы поучаствовать.
Да, будем
да.
ждать помощи, потому
например,
что
есть...
я уверен, что...
Ну, не вот. Знаю, вот у меня были случаи такие чудесные, когда, скажем, эту книгу «Параколо», которые однажды вдруг обратились ко мне сестры одного монастыря, они прочитали ее, а там про Афон, все, с женщинами же на фоне невозможно бывать, и они просили...
Ну, страшно любопытно.
Они нашли вот этот монастырь, нашел средства, и они издали там таким, ну, пусть небольшим тиражом, но смогли ее переиздать. Тут тоже было такое издание. Угу. Поэтому, если кто-то вдруг найдется, кто скажет, вот тут тем более, в общем-то, чем больше тираж, тем себестоимость у книжки меньше, если кто-то сейчас поможет, то, наверное, да с радостью, у нас все готово, у нас...
Я уверен, что кто-то из слушателей обязательно откликнется. Я просто уверен.
А я тоже. У нас, знаете, очень часто так бывает, что нас слышит человек, который говорит, о, так вот именно этот проект я как раз и хочу поддержать. Спасибо вам огромное за этот разговор. bfpvera.ru. Вот на этом сайте можно найти контактную информацию и все подробности о книге.
Да, совершенно верно.
Александр Витальевич Громов, писатель, главный редактор журнала «Русское эхо», дипломант Патриаршей литературной премии, секретарь правления Союза писателей России и автор рассказов «Святые разбойники». Был в нашей студии Константин Боболев, руководитель информационно-просветительского проекта «Святые разбойники», член правления благотворительного фонда «Просвещение Вера» и региональный партнер «Радио Вера». Спасибо вам большое за этот разговор. Прощаюсь с вами. Я Алла Митрофанова. До свидания.
Спасибо большое. Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».